Телехранитель.
Уважаемые дамы и господа, не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры. Поделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в телехранителе. Программа «Телехранитель» с Еленой Афанасьевой в эфире «Эхо Москвы» каждое воскресенье с 18 часов.
Перед началом программы не забудьте выключить телевизор.
Добрый вечер. В эфире «Телехранитель», программа о сути телевидения, тех, кто определяет и хранит эту суть. В студии Елена Афанасьева. Как всегда, по воскресеньям говорим мы с вами о персонах, программах, событиях и антисобытиях, которые влияют на то, каким наше телевидение будет сегодня и завтра. Сегодня мы будем говорить о том, может ли телевидение создать альтернативную историю. И поводом для этого стал новый цикл программ «Альтернативная история», который выходит на канале ТВ-3. В гостях сегодня у нас генеральный директор этого канала Александр Карпов. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И ведущий этой программы Алексей Вершинин. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алексей.
Здравствуйте.
Как всегда, наш смс-номер +7 985 970 45 45. Вы можете задавать свои вопросы и высказывать свою точку зрения, как вам кажется вообще. Возможно ли альтернативную историю создать, стоит ли ее создавать, сколько может быть этих «а если бы», «дакабы», и вот об этом мы сейчас и будем разговаривать. Почему вдруг мистический канал, который, правда, с недавнего времени стал оптимистическим?
Это временно оптимистический.
Постоянно оптимизма в нашей стране быть не может.
В общем, как-то его маловато, да.
Вот так вот. Только-только собрались порадоваться,
зато много мистики.
Мистика превратилась в оптимистическую жизнь, а оказывается, это временно. Но об этом мы подробнее поговорим чуть позже. Все-таки, почему канал, который начинался как мистический, сейчас, правда, как-то трансформируется, почему он решил заняться созданием альтернативной истории, Александр?
Ну, слоган «настоящий мистический», в общем, мы его как бы продвигаем, это просто как наш, там, не знаю, бренд, а по сути, если говорить о программном наполнении канала, то мы делали упор на тайны, загадки, что-то таинственное, непонятное, необъяснимое. Вот, собственно, это был программный продукт. Поэтому программа «Альтернативные истории» — это, собственно, тоже тайны. Вот вообще любая история — это тайна, потому что там история — это вообще большой миф. Там, историю, как известно, пишут победители. Поэтому что было на самом деле, достоверно не знает никто. Даже там, если брать события, там, не знаю, предыдущего десятилетия, там тоже столько много всяких разных мифов и мистики во всей этой истории, что разобраться, что было на самом деле, ну, фактически невозможно. Мы знаем только ключевые какие-то события, а интерпретация, она, в общем, различная. В детстве, поскольку, там, не знаю, я сильно увлекался фантастикой, в общем, мы как-то с генпродюсером канала сидели, разговаривали с Сергеем. Я говорю: слушай, да, вот есть эффект бабочки Брэдбери, а вот что было бы, если бы. И так у нас родилась, собственно, идея попробовать снять цикл фильмов про то, что могло бы быть с Россией, если бы.
Но, насколько я понимаю, это достаточно известный жанр на западном телевидении, который называется мокюментари, и западные каналы в нем активно работают.
Ну, они работают, но, в общем, как бы, во-первых, в России, как мне кажется, такого еще никто не делал, потому что самая главная проблема, с чем мы столкнулись, и вот, я не знаю, Алексей про это расскажет более подробно, основная проблема была, как снять то, чего не было. Вот это главное. Это, во-первых. Во-вторых, нужно было придумать некие точки поворота. Ну, вот, условно говоря, там всем известно, что Наполеон не проиграл ни одной битвы. Ну, за исключением последней, Ватерлоу. И говорят, что там он проиграл ее, потому что он вечером перед этим простыл. А если бы он не простыл, что произошло бы? Он выиграл бы Ватерлоо, а если бы выиграл, как бы изменилась карта Европы? И вот таких вот событий, которые отвергают марксистско-ленинскую трактовку о роли личности в истории, в общем, их реально много. Вот, что там, вот, например, первый фильм, который мы сняли, там, что могло бы быть, если бы Ленина арестовали, и он бы не пришел на второй съезд народных депутатов. При этом мы, про это Алексей может рассказать подробно, как там все это писалось, как все это придумалось, поэтому нам показалось, что это реально интересно. Во-первых, это само по себе интересно посмотреть на историю страны, как она могла бы развиваться. Во-вторых, это есть некий повод задуматься над теми поступками, которые мы совершаем сегодня. чтобы все-таки чувство ответственности о том, вот, как слово наше отзовется, оно как-то тоже воспитывалось. Потому что можно пойти туда, можно пойти сюда. И третье, это все-таки, ну, поскольку у меня такое физическое инженерное образование, я всегда люблю рассматривать различные варианты, прежде чем выбирать какое-то решение. Поэтому для нас это тоже было интересно посмотреть в многовариантность той же самой истории. Куда бы могла пойти история, если бы изменилось вот это? То есть, это, с одной стороны, наши фантазии, с другой стороны, это, в общем, все тоже окутано какими-то тайнами, загадками и настоящей мистикой.
Это Александр Карпов, генеральный директор канала ТВ-3. И в гостях также у нас Алексей Вершинин, ведущий проекта «Альтернативная история». Алексей, сколько всего сейчас этих альтернативных историй уже снято, готово, показано в эфире?
Сейчас снято 6 историй, показано в эфире 3. Как раз мы сейчас на экваторе находимся, еще 3 осталось, я надеюсь, самых интересных.
Я вот видела, значит, революцию,
которая никогда не свершилась,
потому что Ленина все-таки... поймали, и Павла не убили у вас,
не
Павла
убили
Первого.
Павла,
что
да,
еще прошло?
Петр Первый у нас прорубает окно не в Европу, а в Азию. Строит Санкт-Петербург не на Балтике, а на Черном море со всеми вытекающими последствиями.
Так Таганрог же он собирался делать столицей, реально, до Петербурга. Да,
ну вот что? Как раз там у нас поворотная точка является в том, что когда... Петр находится в Голландии, ему ломают руку.
И все. Весь этот ваш политес европейский становится неинтересен.
Да,
а еще три?
Еще три. Следующая у нас серия будет о том, что русские войска под предводительством генерала Скобелева все-таки берут Стамбул. Он называется, эта серия...
Где ж мы тогда отдыхали, если бы Турция была нашей?
Вот мы как раз, кстати, об этом говорим, о том, что Турция становится российской здравницей в прямом смысле слова, потому что Турция становится частью России.
Раньше, чем Сочи и Крым в советские времена.
Да, да, и русские мещане отдыхают в Анталии еще в 19 веке.
Самое главное, сбылась бы многовековая мечта русского народа, это взять Константинополь.
Да, вернуть православную святыню.
Да, да, вернуть Софию все-таки. Поэтому и это реально могло бы быть, потому что по истории... Вот Алексей, я извиняюсь, что перебиваю... Жалко, что я не принимал участие в написании сценария, вот об этом жалею. Потому что к написанию сценария мы привлекали достаточно титулованных историков, которые сначала как-то неохотно вот втянулись в эту тему, а потом разошлись, и как-то они стали уже генерировать. Мы же не просто так выдумывали. Да?
А говорили... вот как раз, извините, Александр, пришло СМС, правда, без подписи, что все исторические факультеты России, их преподаватели против этой передачи. Одно греет, что нужно знать историю академическую для того, чтобы писать альтернативную, все остальное зря.
Но это неправда, потому что одним из консультантов на этом проекте как раз был заведующий кафедрой истории, довольно известный историк в этой сфере, Тамара Анатольевна Эдельман. Громкое имя.
У меня дочка учится
истории.
У нее в школе.
Да, и, кстати, ну как раз я помню, что мы когда только начинали работать, Тамара Анатольевна очень так бережно относилась к истории, и вот, хотя она приняла правила нашей игры поиграть в эту альтернативную историю, нам постоянно приходилось как-то вот ее убеждать, потому что, а давайте вот, вот а может все-таки вот
радикальнее. А сейчас уже все разошлись,
да,
и можно уже легче.
Да, все вошли во вкус уже, да? Да, и естественно.
Я вот о чем подумала, когда случайно включилась, как все, знаете, скипаем по пульту нажимаешь, попадаешь на программу, что очень многих людей могла быть такая оторопь. Люди, которые не читают пресс-релизы, может быть, не видели нигде анонсы в этой программе. Вот человек сидит у телевизора, гоняет, везде идет документалка, там, фильмы, сериалы. И вдруг на полном серьезе ему рассказывают, что прошла прямая линия президента Корнилова с народом. Ну, в общем, наверное, крыша может поехать. Как это в контексте современного телевидения для неподготовленного зрителя может смотреться?
А что тут такого? Но еще раз говорю, это же наши мысли по поводу того, как это могло бы быть.
Но у вас же в углу кадра все время не висит такой какой-нибудь титр, что это вот альтернативная история.
Ну, я думаю, что через там 3-4 минуты после просмотра фильма любой зритель поймет, собственно, о чем это кино. А потом хотел бы отнестись к вопросу о классической истории. Но вот еще раз говорю, только на моей памяти мне, ну, в общем, ну, как-то так, ну, ни много и ни мало лет учебники истории переписывались несколько раз.
Да.
Да, поэтому...
Мы страна с непредсказуемым прошлым, это сказал кто-то верно. Из наших юмористов. Да,
поэтому
уже не помню,
какую кто. Историю мы сегодня изучаем вот в наших вузах? Вот, и где гарантия того, что эта история там, через 10 лет не будет переписана, ну, не радикально, но хотя бы там процентов на 20-30. Поэтому, знаете, говорить о том, что историки против... Ну, это все-таки как бы аналитика такая. То есть ты размышляешь о судьбах страны, смотришь, как, куда бы что могло, чтобы потом там, эти знания перенести на современность.
Но, как я понимаю, вы когда придумываете эти истории, все равно есть какие-то контрапункты, куда, в общем, история все равно бы пришла в другом виде, например. То есть вот там же у вас появляется план тот же самый ГЛРО, только это не советская власть плюс электрификация всей страны, а как там у вас там было?
Демократия плюс электрификация всей страны.
Да, ну что-то вот в этом роде. То есть ощущение, что все равно есть какие-то ключевые точки в истории, куда она бы с одним цветом или с другим знанием, с теми лозунгами или с этими все равно бы дошла.
Я думаю, что вот такие узнаваемые вещи, как план Гуэлро, это, в общем, больше гэги, которые авторы ввели специально, чтобы, ну, в общем, показать, ну, как бы не то, что несерьезность, но придать легкость этому проекту, потому что план Гуэлро знают все. Но радикально в этих проектах меняется все. Там меняется путь страны, по которой она бы шла. Но вот если брать революции, там действительно, если бы мы до конца Россия довела участие в Первой мировой войне, и действительно, мы бы тогда получили очень большие там, эти репарации со стороны Германии. Как бы это все развивалось? Ну вот, каким путем пошла бы Россия? Это ведь реальный путь. Ну вот, на самом деле. И, потому что каждый человек себе задает в ежедневно много разных вопросов. Например, там...
Но чаще человек про себя думает. А вот если бы я не женился на Маше, а выбрал Любу, да, а вот или... если бы я поступил не в этот институт,
да, если бы я не в кулинарный техникум, а в институт нефти и газа бы пошел, наверное, я бы сейчас был там, ну, условно, там, каким-нибудь, прошу прощения, Олег Первым. Поэтому все задают себе вопросы, потому что мы переосмысливаем собственное прошлое для того, чтобы там, делать какие-то новые ошибки.
Новые ошибки в будущем.
Ну, новые ошибки в будущем. Собственно, вот эта наша программа, она, если говорить о ее как бы миссии, то она вот именно для этого.
Семен из Москвы пишет: съемки хроника реконструкции, сюжет ироничный ведущий, все выше всяких похвал, спасибо и успехов. Так, спасибо. А Алекс считает, что у нас государственные каналы в новостях только этим и занимаются, что создают альтернативную историю. Так, что здесь еще тут? Очень много вопросов не по этому проекту, а по другому. Мы по другим проектам ТВ-3, мы их, наверное, во второй части программы зададим Александру. Так, это мы уже прочли. Вот что я хотела спросить у вас. Наверное, а можно снять историю об альтернативном будущем в оптимистическом ключе, пишет Алекс.
Ну, история предполагает под собой как-то прошлое. Поэтому будущее, кто знает, каким оно будет.
А Федис пишет: такой подход к истории предполагает, что существуют точки бифуркации, какое умное слово знает Федя, точки выбора. Как авторы их определяют и выявляют? Вот это действительно любопытный вопрос. Я себе представляю, как вы сидите, спорите, даже если тема выбрана. Почему Корнилов президентом бы стал, если бы революции не было? А может быть, там кто-то другой? Вот как это происходит? Методом голосования Корнилов становится в альтернативной истории президентом?
В центре каждой серии, точнее, не в центре, в начале ее лежит так называемая точка бифуркации. Это точка, в которой вот происходит раздвоение истории. Расстроение или так далее. Там какие-то новые ветки находятся. И вот эти те самые точки бифуркации, как правило, подсказывали нам наши консультанты-историки. Ну и уже авторская группа доделывала их в таком художественном формате, то есть у нас каждая точка бифуркации, мы хотели показать хрупкость истории, и поэтому она зависит от какой-то совершенно случайной мелочи. То есть Ленина арестовывают у нас, когда он идет в Смольный, только потому, что командир казачьего разъезда в реале, как нам сказали историки, роняет листок с ориентировкой, поэтому не опознает его на улице. А ведущий в данном случае поднимает этот листок и отдает его.
А вы такой противный. Ему подсовываете этот листок.
Я вообще делаю много гадостей.
Что еще вам? Где вам еще удалось нашалить в истории?
Ну, вот я как раз ставлю подножку в голландском кабаке одному голландцу. Он проливает пиво на Петра Первого, из-за чего завязывается драка. То есть, казалось бы, тоже мелочь. Пролитая кружка пива, случайно оброненный листок на мостовой, случайно приведенная стрелка, и состав с Троцким уходит в другую сторону, и за счет этого гражданская война заканчивается совершенно иначе. Вот эти точки бифуркации, концептуально их нам как бы выдавали, будем говорить, наши исторические консультанты, а уже какое-то художественное наполнение, интригу, какой-то такой детектив мы уже создавали авторской группой. Потому что мы постоянно пытались как бы совместить вот именно фактурную часть, историческую, правдивую часть, ну и в то же время что-то было интересно смотреть просто обычным людям, чтобы в этом был какой-то саспенс, какая-то интрига.
Артем из Москвы считает, да ведь вся наша история крутейшая мистика, поверить трудно.
Ну, в общем, соглашусь.
Да, а вот мы начали практически вопрос, разговор еще до того, как в студию вошли. А как можно снять то, чего не было? Вот то, чего не может быть. Как это можно сделать? Ну, понятно, что есть докудрама, где берется реально существующее событие, но когда этого нет видеокадров каких-то, либо это событие времен, когда не снималось на пленку, разыгрывают актеры. Вы делаете практически то же самое, да?
Это проблема была номер один вообще для режиссера, для авторской группы в том числе, как действительно, какими изобразительными средствами показать альтернативную историю. И мы не пришли к какому-то такому, не знаю, единому лекарству. Мы брали и кадры хроники.
Но только она теперь была по-другому.
Но она, на нее накладывался там иной текст, и у всего этого вместе получался совершенно другой синтез, новый совершенно. Или там мы брали, снимали планы Москвы и потом дорисовывали в планы современной Москвы какие-то новые вещи, которые могли бы быть построены в альтернативной ветке истории. Или, ну, в общем, используя какие-то реальные исторические, будем говорить, декорации, реальные исторические места, дорисовывали, доделывали что-то для того, чтобы создать какую-то новую реальность, новое пространство.
Будут ли выпущены книги по альтернативной истории версии канала ТВ-3, уже интересуется Борис?
Ну, пока мы про это не думали, хотя, ну, в общем, есть повод задуматься. Спасибо за идею.
Тут, в общем, наши слушатели уже просто вступили в бурное обсуждение очень умным языком с кучей таких емких научных слов, но без подписи. Поэтому, пожалуйста, уважаемые слушатели, смс номер +7 985 970 45 45, но вы подписывайтесь, иначе я не могу зачитывать ваши смски. Иосиф из Волгограда интересуется, а разве русские войска в 877 году не взяли Стамбул, Константинополь на самом деле?
Нет,
но к этому вопросу
нет.
Мы вернемся после выпуска новостей, реальных новостей, не альтернативных, на радио «Эхо Москвы». Да. Продолжим программу «Телехранитель». Итак, мы продолжаем программу «Телехранитель», в студии Елена Афанасьева. Сегодня мы говорим о том, способно ли телевидение создать альтернативную историю. Поводом для этого разговора стал проект «Альтернативная история» на канале ТВ-3. Собственно, создатели этого проекта, гендиректор канала ТВ-3 Александр Карпов и Алексей Вершинин, ведущий этой программы, у нас сегодня в студии. Мы продолжаем разговор, отвечаем на ваши вопросы, которые были заранее на сайт присланы и приходят по смс номеру +7 985 970 45 45, и попробуем также принимать ваши звонки по телефону 363-36-59, код Москвы 495. Костя задает вопрос. Этот проект со сложной режиссурой. Кто эти неизвестные герои? Кто делает проект ваш?
Ну, это очень известный герой, режиссер этого проекта, режиссер-постановщик Станислав Либин. Этот человек когда-то снял «Бедную Настю», довольно известный исторический такой сериал. В общем-то, во многом благодаря этому и поэтому, в том числе, мы пригласили именно сюда, потому что человек привык работать в исторических декорациях, что называется.
Понятно. «Бедная Настя», «Альтернативная история» – это сильный переход. Так, вот тут есть вопрос. История не наука, в ней нет никаких, даже это реплика, скорее, не вопрос, никаких закономерностей. У нас на месте история обоснования идеологии великодержавия, пишет Сергей Вадимович из Екатеринбурга. А Федор из Петербурга считает, что наше телевидение только и создает мифы. А новый проект ТВ-3 продолжает похожие передачи на канале, выдержанные в реакционном духе и призваны не размышлять критически над историей, а обелять провалы нашего развития с ура великодержавных позиций. Это историческая маниловщина, уводящая народ в туман удобной лжи и вымысла. Вот так Федор считает.
Ну, любая точка зрения имеет право.
Так, что здесь еще есть интересных вопросов? А как вам тема 91-й год? ГКЧП сокрушительно победил. Сергей из Барнаула предлагает.
Мы задумывались, у нас в качестве рабочих версий было несколько историй. Одна про ГКЧП, вторая это если бы советские войска не вошли в Афганистан, потому что многие считают, что одним из ключевых факторов, который там привел к крушению Советского Союза, это был ввод войск в Афганистан. И, ну, это может Алексей подробнее рассказать, ну, в общем, очень сложно получается и непонятно. Вот мы, к сожалению, так...
То есть вы современные, более современные, те, которые многие наши с вами... мы тоже, многие да. наши с вами зрители проживали, в это время пока стараетесь не трогать.
Ну, самая свежая, самая близкая к нам серия, это вот рабочее название «Темное будущее», о том, что Хрущев все-таки построил коммунизм к 1989 году, как и обещал.
Боже мой.
И вот в этой серии мы
вот
как
тут
раз...
Вот тут вам уже только режиссер не бедный, Настя, а какой-нибудь фантаст нужен явно с бюджетом «Аватара».
У нас на канале ТВ-3 таких много.
Много, да. Это любопытно, конечно. Антон из Москвы считает, жаль, что не провели единой линии серии, не связанные между собой.
Ну, вот опять же, да, наверное, жаль, хотя очень сложно. Вот таких интересных точек бифуркации, про которые мы говорили, вот собрать их в некую хронологическую историю достаточно сложно. Поэтому мы... Но если проект понравится зрителям, возможно, мы продолжим и напишем свою собственную альтернативную историю
уже
России. Начиная, да, с Рюриков.
Потому что тогда человек, который, например, включил только на 5-й серии, многого не поймет, если это будет связано единым сюжетом, если он не смотрел, предположим,
да.
предыдущие 4.
Странно будет. А вы слишком преувеличиваете роль личности в истории, не сделал бы переворот Ленин, сделал бы кто-нибудь другой, какой-нибудь большевик. Их там было 300 тысяч, по-моему, пишет Антон. Вот так вот.
Ну, спорно, потому что на самом деле даже сам Ленин, по-моему, года за два или за три до 17-го года писал в своих письмах, не помню кому, что революция в России — это удел будущих поколений.
Угу.
То есть он сам не верил в то, что это может произойти. Поэтому переворот 17-го года — это реально вот совпадение многих факторов, которые... Абсолютно случайности, которые привели к катастрофе. Поэтому наши авторы, они убрали одну из случайностей, и получилась совершенно другая история. Поэтому не согласен.
А предприниматель из Владивостока, Аватар Аба, на сайт прислал вопрос. Здравствуйте. Скажите, там про Википедию и про понятие ARG, наверное. Скажите, пожалуйста, с помощью чего легче создавать альтернативную историю, с помощью ТВ или интернета? Не пробовали
мы в интернете? Мы не пробовали просто создавать с помощью интернета, но скажу, что с помощью ТВ создавать это довольно сложно.
А Сергей, Серж-60, Морфлот, Находка пишет, вы хотите создать альтернативную историю чему? Самой истории или официальной исторической науке? И того, и другого вполне, по-моему, хватает. Более того, история уже превратилась в шоу-бизнес. Свежий пример – дискуссия Кургиняна и Млечина. И вы решили урвать кусочек от этого пирога? В принципе, в этом не было бы ничего плохого, если бы в школах детям рассказывали о том, что было, без идеологических интерпретаций.
Я тут много вопросов, но, во-первых, мы не хотим создавать какую-то отдельную альтернативную историю. Еще раз говорю, мы пробуем даже не то, что переосмыслить, мы пробуем творчески подойти к истории России, посмотреть, что могло бы быть, пофантазировать. Любой другой человек, любой другой автор по тем же самым точкам бифуркации нафантазировал бы явно другие концовки у всех этих вещей, поэтому...
Я же говорю, кто у вас тут та финальная инстанция, которая принимает решение? Вот так все было в истории нашей альтернативы. Вы, Александр?
Да нет, я думаю, что это все-таки группа авторов. Нам
авторская группа, да.
Да, нам нравится то, что они пишут, поэтому иногда мы, правда, тоже пытаемся что-то сказать там. Иногда авторы слышат.
Сделайте мне вот так вот историю,
нет,
пожалуйста,
вот так,
говорит руководство
так
канала ТВ-3.
Ну, это сложно, потому что они там проводят многочасовые обсуждения, а так с бухты-барахты вносить радикальные правки – это неправильно.
Понятно. А Лиана, студентка, интересуется, какие переломные моменты истории планируется рассмотреть далее, какие будут показаны в ближайшее время. Ну, вы начали говорить. Петр Первый, что еще?
Нет, Петр Первый мы уже показали.
Уже показали.
Ближайшие три – это будет к власти после смерти Сталина приходит не Никита Хрущев, а Лаврентий Берия.
Что реально могло бы быть, потому что, собственно, его сняли на заседании Политбюро,
да.
И реально Берия мог за себя постоять. И дальше, в общем...
Он сам уже готовил, собственно, переворот с захвата власти. Просто Хрущев его несколько опередил, но мы, опять же, вмешиваясь в наше прошлое...
Что же в этот раз вы сделали? Кому вы подножку подставили в ЦК партии?
Я подложил пистолет просто Берии на стол. Мало кто знает, это реальный факт, что Берия был великолепный стрелок.
пенсне. И он стрелял прямо на заседание Политбюро, просто... отстреливался.
Мог бы, мог бы. В тот момент, когда его пришел арестовывать Жуков с военной охраны.
Ага, у него не было пистолета.
Не было пистолета.
А вы ему подложили.
Ну да.
И к чему это привело в итоге-то? Где мы сейчас все были?
Ну, смотрите эфир.
Да,
канал,
во-первых, там есть, опять же, точка там, бифуркации. Ведь еще после смерти Сталина Берия реально хотел продать Восточную Германию американцам. Угу. И даже суммы обсуждали. Про этот факт исторически мало кто знает. Вот в нашей версии, когда он
продался,
он продал.
Сколько взял ты денег?
10 миллиардов долларов.
Ну, это... Народ сейчас скажет, тут Горбачев бесплатно отдал. Вот был Берия у вас в истории.
Ну, как раз на эти деньги... Советский Союз получает очень мощный экономический толчок.
То есть вас послушаешь, Берию зря потеряли.
Нет, ну, конечно, зря у нас людоед совершеннейшим образом творит бесчинство. Там происходит у нас фестиваль молодежи и студентов 57-го года.
Все-таки происходит.
Происходит, но заканчивается он трагически. Мирную демонстрацию московских студентов, которые прониклись духом свободы, Берия приказывает расстрелять.
Хорошо, а еще какие варианты?
Есть.
Где вы еще наследили?
Наследили мы в «Гражданской войне», серия «Красно-белая Россия», там мы тоже вмешиваемся в ход истории, и получается так, что «Гражданская война» заходит в тупик, происходит такая патовая ситуация, ни красные, ни белые не могут удержать верх, и в итоге Россия разделяется по Уральскому хребту, и
а
слева...
А где красные, где белые?
Слева у нас...
Ну, там, где была Дальневосточная республика,
да,
и Колчак, там белые, да, за Уралом.
А это вот... уже близко просто к острову Крыму, так, да?
Ну, да, и близко по своей структуре, наверное, больше напоминает, мне кажется, раздел Германии на восточно-западный Берлин, потому что у нас Екатеринбург как раз тоже разделяется стеной.
А, вот так.
С западной стороны, которой находится красная, а с
А ваш родной Красноярск, Александр, белым достался.
В Белой России. Самое интересное, что потом, сначала Белая Россия живет очень плохо, а потом они находят нефть.
И все у них хорошо сразу.
Ну и последние из шести.
И последние из шести...
Скобелев.
Да, это вот как раз та серия, где Михаил Скобелев
берет Константинополь. Да, очень много вопросов в СМС присланы по поводу канала в целом. Давайте отстроим такой блиц, Александр, вы, может быть, успеете ответить. Юрий спрашивает, будет ли второй сезон «Башни» и когда?
Второй сезон «Башни» будет. Мы уже построили декорации. Сейчас мы переписываем сценарий, потому что очень сложная работа. Но я думаю, что где-то мы планируем к декабрю 2011 года «Башню» выдать в эфир. Угу. Да.
Ирина пишет, спасибо за часы любви. Закупит ли ТВ-3 сериал «Тысячелетие» в преддверии конца света в 2012 году? Он бы пришелся, кстати, на канале ТВ-3, считает Маша.
Но он уже достаточно старый сериал. Это там 69-99 годов. Мы пока не планировали, хотя можем и подумать.
Благодаря каналу узнал о «Звездных вратах», «Стартреке», о «Крейсере Галактика» и других произведениях. Теперь куча дисков, хорошего настроения, удачи и успеха. Владимир Кришин, Тула, 45 лет. Спасибо за возвращение Юли Меньшовой. Нравится ее ток-шоу. Смотрим каждый день, пишет Вера Николаевна. Расскажите о ребрендинге канала с 8 апреля в «Удивительный». С чем это связано, спрашивает Тимур.
Ну, не с 8, а с 15.
Тимур, вы поторопились.
У нас, да, как обычно, художники обещают одно, а реально в жизни происходит другое. Мы остаемся в этой же программной политике, то есть... тайны, загадки, что-то необычное, но просто мы делаем такую софт-версию мистического канала, потому что как-то вот наш народ не любит слово мистика, он считает, что это что-то такое темное, и в общем, и как мы ни пытались объяснить, что там мистика, это загадки, ну вот, не воспринимается, поэтому мы делаем новую одежду канала, новый слоган, новый месседж, немножко меняем программирование, и в общем, становимся развлекательным, загадочным, удивительным каналом, в котором много разных миров, включая альтернативную историю России.
Значит ли это, что все-таки такая нишевизация, узкий сектор обзора такой для наших каналов, это еще не совсем вещь такая популярная для зрителей, а все-таки канал общего направления сейчас доминирует и более успешен?
Не согласен. Я все-таки считаю, что нишевость каналов, но при всем обидном контексте этого слова...
А почему обидный? Нишевость, значит, соответственно, занял свою уверенную площадку.
Ну, как-то вот у нас слово «провинция» и «ниша», оно воспринимается слегка негативно. Ну, не знаю, мне так кажется.
Может быть, это какая-то реакция людей, которые делают сам... небольшой федеральный канал и чуть поменьше. Я как-то первый раз сталкиваюсь с тем, чтобы нишевое слово было более обидным. По-моему, это термин чистый.
Ну, производители всегда говорят, а вы нишевые. Мы говорим,
это уже амбиции производителей. Они сразу подозревают, что денег меньше заплатить.
Ну, наверное, да. Что мы и делаем с радостью. Мы всегда действительно платим меньше денег. Нет. Слово ниша, оно вот нишевость может только спасти там телевидение, кроме там первых трех каналов. Все остальные должны быть очень четко спозиционированы, чтобы человек понимал там, что здесь и как. Вот, когда мы там 3 года назад принимали решение о том, что мы уходим в мистику, мне казалось, что народ не так будет негативно воспринимать всю эту историю, но, к сожалению, почему-то, при том, что мы там верим в черную кошку и бабу с пустыми ведрами, как-то вот смотреть про это не очень, чтобы
как,
очень.
По-моему, вот все передачи про Вангу, Кашпировский, я же не говорю про битвы экстрасенсов на ТНТ, это же собирает огромное количество зрителей.
Но вот, к сожалению, таких проектов не очень много. Мы сделали
на 24 часа в сутки не хватает.
Не хватает, да. Вот выдумать мистики очень много, большая проблема. Мы сделали порядка 600 с чем-то часов документальных фильмов и столкнулись с проблемой, что тем больше нет. Вот в России мы уже все нехорошие квартиры прошли, все привидения обсосали. Вот. Вы как-то у нас небогатая история России.
Легче придумывать альтернативную, понятно. Ну, вот. Валерия интересуется, когда стартует второй сезон сериала «Здесь кто-то есть» и будут ли снимать третий?
Сериал «Здесь кто-то есть» стартует в мае, по-моему, с 11 числа. Третьего сезона, скорее всего, не будет, потому что мы в оригинале это был испанский формат, мы купили 2 сезона у испанцев. Вот, собственно, первый сезон уже прошел, сейчас снимается второй. Если только мы сами что-то придумаем, ну, посмотрим на как пройдет второй сезон. Угу. Дальше будем принимать.
Будет ли показан последний сезон «Звездных врат» без этого замечательного сериала? Скучно, пишет Борис.
«Звездные врата» обязательно, это «Звездные врата» Форева.
Ну что, также по-прежнему идут вопросы по поводу альтернативной истории. Еще раз напомню, номер +7 985 970 45 45. И дозванивайтесь, мы, наверное, успеем несколько звонков принять. 363-3659, код Москвы 495. А прикольно было бы прикинуть, если бы Ельцину все-таки объявили импичмент, настаивает Олег. Народ вот жаждет все-таки ближе истории.
Ну, у нас
а вот сейчас
есть серия, в которой участвует Борис Николаевич.
Ага.
Это как раз вот в той серии, где Хрущев у нас строит.
Но он там совсем молодой,
года.
Да?
Он молодой, но он уже, председатель обкома, ага. Свердловского, там,
ну,
в Свердловской области. И он, более того, он у нас возглавляет антикоммунистическое восстание, которое потом Хрущев пытается подавить.
Будет ли серия «Жанни Д'Арк»?
Ну, это не Россия.
Да, это...
А о Сталине это... сделать не слабо, Костя спрашивает.
О Сталине... А Сталине не слабо, почему бы нет, просто надо придумать.
А Кощей пишет, но, по-моему, насколько я понимаю, из разговора накануне вы уже эту идею осуществили. Вот вам еще идея развития России без крещения и православия.
Да, да, есть идея сделать серию о том, что Владимир Красносолнышко у нас становится Владимиром Ясным Полумесяцем, потому что выбирает не православие, а ислам, когда он выбирает религию.
Опять же, это канонический пример из Карамзина, где князь Владимир выбирает религию. В общем, мы отталкивались от этого. Поэтому обвинить нас в том, что мы глумимся над историей, достаточно сложно.
Давайте звонки попробуем принять. Возьмите наушники. 363-3659. Добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Вы откуда?
Меня зовут Петр, я из Казани.
Пожалуйста, говорите.
Я по поводу Карамзинной истории.
Да, мы вас слушаем, вы в эфире.
А, вот так.
Вы уже в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. А вот есть замечательная альтернативная историк Лазарчук. Вы его не планируете экранировать? Там у него совершенно чумовые совершенно сцены возможно снять и... Совершенно бы их получится обалденно.
Спасибо за вопрос. Давайте дадим ответить авторам. Не планируют, судя по
выражению.
Те, кто смотрит в телевизоре, видят Алексея, понимают, что не планируют. 363-3659. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сейчас я выключу.
Да, как вас зовут? Вы откуда?
Меня зовут Лариса. Я из Москвы.
Да, пожалуйста.
Черт, не выключается. Выключила. Хочу предложить сюжет. Наполеон все-таки взял Москву.
У нас...
Наша история пошла по другому пути развития.
Ну, у нас есть вот в серии, которая уже прошла, «Великий-великий Павел», она называется, Наполеон, ну, не совсем взял Москву, ему выносят ключи от Москвы, потому что он лучший друг России у нас. И Бородино не происходит.
Оказывается, почти вы угадали.
Почти вы угадали, да. Но там нет никакого кровопролитного сражения, просто Россия вместе с Францией лучшие друзья и практически завоевывают совместно полмира.
Владимир в бане интересуется, выкладываются ли официально выпуски в интернете.
У нас в ближайшее время, я думаю, что мы на сайте разместим прошедшие программы, так что у нас на сайте их можно будет посмотреть.
Угу. Еще звонок 363-36-59. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый день.
Как вас зовут, вы откуда?
Меня зовут Лидия Константиновна. Я хотела узнать, нельзя ли сместить как-нибудь время передачи вот о здоровье? По второй программе и по
первой.
Нет,
мы сейчас говорим про ТВ-3. Совсем не про первую, не про вторую программу и не про здоровье. Когда планируется пока 6-го сезона сериала «Кости», интересуется Даша?
«Кости» 6-й сезон у нас начнутся в сентябре.
А Олег из Москвы говорит, а как вам победа Гитлера в Великой Отечественной?
Вот тут я готов поспорить. Да, я думаю, что это...
Кощунственная тема.
Не в этом дело.
Да,
я думаю,
для
что
нашего
это,
народа.
Даже не то, что кощунственная. Я думаю, что это уж совсем какой-то невообразимый вариант.
Но то, что вы создаете, тоже невообразимый. Потому что сколько раз...
Ну, не совсем. У нас все-таки в наших историях там все похоже на правду. Потому что реально... Ну, там почему Корнилов? Ну, потому что он был реально... Лавр Корнилов один из самых главных военачальников. Он там... Он победил. Понятно. И там... Поэтому мы же не просто так сидим и высасываем из пальца. А все-таки победа Германии, я считаю, что она при любом раскладе, она не могла бы произойти.
Почему сериал «Закрытая школа» отдали на СТС? Он же вам больше подходит по стилистике, интересуется, Сергей.
Ну, во-первых, мы его не отдавали. СТС его взял сам. Мы посчитали, что это тоже форматная история. Мы смотрели на него в свое время и поняли, что это все-таки помоложе аудитории, чем наши. Поэтому мы его не купили, а СТС его купил. Я думаю, что у них все получится хорошо.
Спорим, что вы просто хотите запутать людей, но без подписи. Будете спорить с автором такого высказывания?
Нет.
Не будете. Пожалуйста, 363-36-59. Наверное, еще один звонок сейчас успеем принять. Одну секунду. Вот так. Добрый вечер. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Вы откуда?
Меня зовут Юрий Владимирович, Волгоград.
Да, пожалуйста.
Альтернативная история. А если бы Россия бы воевала бы на стороне Германии, а не Антанты, вот такое, какие бы последствия бы это имело для мира?
Вот вам предлагают Россию, да, отправить на сторону Германии в Первой мировой войне.
Мы еще не обсуждали это с нашими историческими консультантами.
То есть все может быть.
Все может быть.
Присылайте. Вы, наверное, можете назвать какой-нибудь адрес или имейл, или в интернете, куда могут вам наши слушатели, ваши зрители присылать предложения.
Да, на сайте tv3russia.ru там есть, в общем, куда написать.
Ну, так как эфир к концу подходит, Александр, я поняла уже, что будет, кроме перебрендинга и переназваний, какие-то, вероятно, появятся проекты совершенно с мистикой не связанные. Может, приоткроете тайну, чего ждать?
Мы сняли совершенно фантастическое шоу фокусников. Это в середине апреля, смотрите, в эфире. Программа называется «Удиви меня». Это что-то среднее между «Минутой славы» и «Битвой экстрасенсов». Только главные герои в нем фокусники, которые вот уличные фокусники, которые, да, вот, ну, не наперсточники, а вот, вот эти ручные уличные фокусы, они совершенно фантастические. Вот мы ее сняли раз. Значит, у нас в ближайшее время стартует сериал «Навигатор». У нас еще есть ряд проектов, которые выходят в конце апреля, начале мая. У нас в ближайшее время сейчас уже снимается программа «Ученые против экстрасенсов». То есть мы пытаемся либо разоблачить миф экстрасенсов, либо наоборот подтвердить его. В общем, много всякого разного. Смотрите ТВ-3.
Александр, почему ваш канал не выпускает российские зарубежные сериалы из вашего эфира на DVD лицензионно? Устал покупать пиратки. Интересуется Марк.
Это сложная проблема, потому что люди, которые производят, выпускают на DVD эти сериалы, вот с ними очень сложно договориться, потому что, как они говорят, рынок DVD стремительно падает, в общем, невыгодно.
Торренты победили.
Торренты победили, да.
Вот так вот. А еще одна... Александр Кауров, наверное, пишет: «В мире нет ничего случайного, ход истории не изменить». Вот такой вердикт нашему сегодняшнему разговору.
Ну, я бы поспорил.
Ну, фаталист, это неправильно, надо все-таки творчески относиться к жизни.
Вот так вот. Алексей, а вы в ближайшей серии, кроме того, что подножку подставили в Константинополе, что-нибудь делаете? Расскажите. Как вы вмешиваетесь в ход событий в ближайшей серии?
Там все решает случайный выстрел, потому что очень хрупкое перемирие между турецкой и российской стороной в окрестностях Сан-Стефана, это под Стамбулом. И, конечно же, я подсовываю боевой патрон в пистолет одному из главных героев, и он, когда отмечает день рождения, случайно стреляет в воздух, в результате чего начинается перестрелка с турецкой стороны. И в этой суматохе русские практически нечаянно берут Константинополь.
Понятно. Ну что ж, я теперь понимаю, что все в истории не свершилось, потому что Алексея Вершинина там не было, и он не вершил эту историю.
Знаете, я готов поспорить, потому что сколько таких, прошу прощения, неизвестных Алексеев Вершининых было в нашей истории, из-за чего мы пришли, в общем, туда, куда мы пришли.
Ну что ж, тут Лариса меня настойчиво спрашивает, что с показом сериала «Следствие по телу». Лариса, он в эфире. Вы ошибаетесь, что его не было на прошлой неделе. Он был, а пропуски, связанные с Днем космонавтики, это абсолютно рабочие версии, когда один на одну неделю не идет показ. Извините, что отвлеклась, девушка настойчиво задавала вопрос. Ну что ж, мы говорили про альтернативную историю. Вот любопытно, через какое время начнут придумывать, что у нас могло бы поменяться, если бы, да как бы. Но как-то история идет слишком спокойно. По-моему, вот ближе, чем ГКЧП, никто и не предлагал версии.
У нас вот есть две темы, которые сложные очень. Первая — это декабристы, вот известное там декабристское восстание. Вот сколько мы там авторы не пытаются написать, все время получается очень плохо, как во Франции.
Еще хуже.
Всем голову рубят по полной программе, да. А вторая — это вот чем ближе мы берем к современности, тем сложнее пишутся истории. Вот. Потому что реально очень много современников. И столько
если бы не развалился Советский Союз, да, вот. Если бы победила ГКЧП.
Хотя задача у нас есть, я надеюсь, что мы все-таки допишем и что-то снимем.
Ну что ж, мы сегодня говорили о том, может ли телевидение создавать альтернативную историю. Судя по количеству ваших откликов, вам это любопытно и интересно. Вы будете смотреть это и дальше на канале ТВ-3. В какое время выходит проект?
В четверг 22:00 и в воскресенье в полночь.
Вот так вот. Кто не видел, может сегодня в полночь не ложиться спать, а посмотреть. Елена Афанасьева, прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Всего доброго, до свидания.
До свидания.